Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова, и я с удовольствием представляю священника Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» протоиерея отца Алексея Солодкина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, поступают вопросы, вот в режиме уже начинаем работать реально во времени практически. Александр вас спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько ангелов-хранителей у человека? Читал, что может быть несколько, в зависимости от добрых деяний, а многие пишут, что только один и не больше. Где истина? Подскажите, пожалуйста. Александров.
Преподобный Симеон Солунский пишет, что иные ангелы сопровождают нас от рождения, а иные – от крещения. Вот такое высказывание. То есть, получается, даже у некрещенного человека
тоже есть ангел,
да? А у крещенного, вот здесь не ясно, да? Это добавляется второй ангел, и они меняются местами.
Да.
Тут уже святой не уточнил вот это, что значит
вот тот уходит.
Иные от рождения, а иные от крещения. Загадка, тайна, конечно. Когда вот освящаем дом, чин освящения дома, священник приходит, молитва о даровании ангела-хранителя дому. Есть же ангелы-хранители у городов, у сел.
То есть получается, что каждому городу представлен ангел-хранитель,
да,
каждому государству.
Да, да. Ну, а насчет человека, уже личных вот ангелов-хранителей, есть молитва ангелу-хранителю в единственном числе, да. И обычно на иконах изображают тоже одного ангела-хранителя, который сопровождает человека. Ангелы же, они постоянно находятся в общении между собою. Старшие ангелы, они передают повеление Бога низшим ангелам. И, ну, вот в Писании, например, в книге Даниила Пророка, там один ангел приходит и передает другому ангелу поручение. Поэтому ангелы, они все время между собой общаются. Так что сопровождает человека, может быть, мы не знаем этого, ну, так вот по иконографии, по молитве к ангелу-хранителю, по молитве в крещении, там тоже сказано: «Сопрези животу его ангела светла, избавляющая его от всякого навета сопротива лежащего, от сретени лукавого, от демона полуденного и от мечтаний лукавых». Это перед началом крещения совершается чин оглашения, читаются предварительные молитвы, нарекается имя человеку, обеты приносятся, от сатаны отрекается человек, Христу сочетается. И вот такое прошение: «Сопрези животу его», то есть «Соедини жизни вот крещаемого человека ангела светла». Видите, здесь число единственное, одного ангела, «избавляющего его от всякого навета сопротива лежащего». Ну, сопротива лежащего – это бес, который противник, сопротивник человека. Навет – ну, это такое вот нападение беса, внушение беса, чтобы ангел избавлял от этих напастей, атак духов тьмы. От сретения лукавого, то есть встречи с лукавым, избавлял ангел, от демона полуденного, ну, демон, который нападение днем совершает, в полудни, и от мечтаний лукавых. Да, тут тоже, видите, число единственное. Поэтому, скорее всего, один. Но кто знает?
Угу. Батюшка...
Может, у кого-то и два. Неизвестно.
А, батюшка, ну вот, опять же, в этом разговоре мы можем с вами затронуть такую тему. А какие, я не знаю, человеческим языком сказать, задачи, функции лежат на ангеле? Как он должен охранять человека? От чего вот вы сейчас перечислили? От нападений бесов, от мечтаний. Но каким образом? Потому что ведь все это с нами происходит.
Ну да, когда происходит грех, происходит падение, происходит беда с человеком. Где был ангел-хранитель, можно спросить, да?
Конечно,
вот,
конечно.
Машина сбила человека, или он впал во что-то, да? Как же ангел не уберег его? Ну, здесь надо нам помнить, что Господь и его посланники, ангелы, насильно ничего не совершают с человеком. Человеку дана свобода воли, свобода выбора. И человек внутри себя, в душе своей, решает, как ему поступить. С одной стороны, ну так условно, слева, шепчет бес, посланный сатаной. Ведь сатана, он тоже пытается быть как Бог. Это его мечта. И он тоже посылает подручных своих младших вот этих бесенят, духов тьмы, каждому человеку, чтобы они искушали. И они внушают свое. «Согреши», — шепчет бес. А от Бога посланный ангел, он внушает голосом совести. Вот, наверное, у любого человека есть ощущение, когда он делает что-то не то. Ну вот первое, допустим, сигаретка там для школьника, вот если он начал, это же все знают, что это они переступают какую-то черту. Вот если человек, допустим, залез в другой карман кому-то, это же все равно надо что-то переступить в себе. Я думаю, что даже далекий от церкви человек знает, что это нельзя. Это грех, это преступление. Но бывает, человек начинает глушить свою совесть, начинает оправдывать себя. Ну, они богатые, я бедный, он первый начал, я ему ответил. И совесть, она, ну, не то что замолкает, человек ее просто заглушает в себе, ну, отгоняет от себя ангела-хранителя, не хочет его слушать, не желает его внимать ему. Ну, такая воля человека. И такое понятие даже есть, как прожженная совесть, когда уже человек настолько где-то там в душе своей закрыл ее в глухую-глухую камеру за толстую дверь, и она там сидит, как Иоанн Креститель в темнице сидел. И, конечно, она обличает грех, но ее не видно и не слышно. Человек ее не собирается слушать. И так вот ангел через голос совести, а бес очень навязчиво подчас, очень агрессивно, настырно, прямо навязывает человеку вот, совершить грех, но решает сам человек. И вот происходит борьба. Федор Михайлович сказал, да, Достоевский, «Дьявол борется с Богом, и поле битвы – сердца людей». Вот наш выбор. И с другой стороны, знаете, вот многие люди рассказывают, когда в опасности какой-то внутренний голос их предупреждал. Ну, вот мне одна бабушка прямо в храме рассказала после исповеди такой случай из своей жизни. После войны она возвращалась с работы домой, и, подходя к дверям своей квартиры, вот в нашем городе она жила, ее вдруг начал обуевать страх. И чем ближе подходила она к двери, тем этот страх усиливался. И вот на последних метрах как будто, говорит, что-то дернуло меня назад. Какой-то был прямо вот как толчок, как будто она зацепилась за что-то. Смотрела, ничего нет, вроде бы все гладко, ничем она не цеплялась. И вот она подошла к квартире, и страх настолько усилился, что я, говорит, не могу открыть дверь, настолько страшно войти. И я пошла, там недалеко жил ее дядя, такой мужчина сильный, крепкий. Она прибежала к нему и говорит: «Ой, дяденька, не могу домой зайти, что-то боюсь». «Да что ты, трусиха, ну пойдем, пойдем». Любил он ее так вот, хорошие отношения были. Пошли они вместе домой, открывают дверь, а там вор. Он уже все обчистил, уже мешки собрал. Если бы она зашла, у него с собой нож был, убить бы мог. Вот видите, вот, вот один случай.
Вот, пожалуйста, ангел-хранитель,
да,
уберег.
Да,
просто вот так.
Вот она, ну, опять же, видите, она этого страха, она все-таки вняла, она не приступила через него. Ну, она как-то, наверное, такое чутье имела, что это был не просто страх. Она поняла, что здесь что-то сверхъестественное происходит. Надо к этой информации прислушаться, надо сделать какие-то соответствующие выводы из этого. Вот шофера многие рассказывают, когда подъезжает один шофер вот, к перекрестку, да, ну, зеленый, все, можно ехать, и вдруг какой-то внутренний голос говорит: «Тормози, я по тормозам, хотя зеленый свет», и вылетает сбоку грузовик и проносится прямо вот передо мной на скорости. Второе рождение у человека, внутренний голос, тоже ангел предупредил. Но чтобы ангела слышать, надо молиться. Вы знаете, как вот приемник бывает настроен на волну, поймали станцию, да, и человек, вот если он молится Богу, он настроен вот слышать эти подсказки божественные. А если человек, ну, только живет вот, что есть, что попить, во что одеться, вот дела, это надо, конечно, делать, но он живет только этим. Он забывает про Бога надолго-надолго. Он становится глухой. Его приемник, он сходит с волны, и бывает, что человек, он и не понимает вот этих подсказок. Он просто
не улавливает, ну,
погружен,
не слышит.
Погружен сильно вот в эту суету мирскую. Он, ну, как вот сказано, имеет уши и не слышит, имеет глаза и не видит, и не обратится, чтобы Господь исцелил. Поэтому, чтобы ангел-хранитель нам помогал, имел вот эту возможность такую, надо, во-первых, молиться ему, и надо слушать его. Если он тебя предупреждает, ну, ты послушайся, ты не при напролом, не ходи на красный свет. Ну, а с другой стороны, конечно, бывают, когда и верующие люди, им Господь попускает, бывает, по промыслу своему пострадать. По разным причинам. Тут бывает, человек начинает, скажем, осуждать. Вот, я молюсь, со мной ничего плохого быть не может. Это вот с ними, там, с кем-то беда случилась. Они безбожники, они грешники. Их Господь наказал. А меня-то Господь хранит. И может человек за гордыню, за осуждение получить какое-то вразумление. Не суди, не гордись, не возносись. Так бывает тоже. А бывает, ну, для того, чтобы человек тоже выпил чашу страдания, чтобы человек... Ну, он на Серафима Саровского, да, напали в лесу три мужика. У него с собой топор был, он бы мог и защищаться, а он отложил топор, и они его и ногами пинали, и позвоночник ему сломали, и голову пробили. Они думали, что он уже... Они его насмерть забили, а он живой оказался. Зашли они в его избушку, в эту келейку, думали, там у него золото, деньги там люди ему приносят. А там икона была, псалтырь и три картофелины. Все, и брать нечего. Потом, когда он все-таки пришел в себя и кое-как там уж приполз, наверное, в обитель, и его спрашивали, кто это были, а это же были крестьяне вот соседней деревни, села. Он их мог и обличить, и им прямо просили, чтобы он назвал. Он отказался, сказал, никому не надо ни мстить, ни розыск вести, а то я уйду. И прошло время, у всех у трех в один день, безветренный день, вспыхнули дома и сгорели дотла. У всех троих в один день дома сгорели. И они поняли, и пришли прощения просить. Видите, Господь ему дал пострадать. Он потом до конца жизни ходил такой согбенный, на иконах изображает. У него был позвоночник сломанный вот от этого нападения. Видите, святому, уж такому великому святому, да,
и было так сильно, дано, такое, да, сильное страдание
быть
большое.
Так избитым, до полусмерти, до покалечения. Поэтому Господь иногда и дает, чтобы человек... Зато какой, это же один из таких прямо его удивительных подвигов. Они же пришли с покаянием, эти люди. Он показал, вот как можно. Видите, он монах, он за себя не стал драться. А если, скажем, мужчина видит, как там кого-то бьют, обижают, нападают на женщину, на ребенка, на старика, на слабого, конечно, дело любого мужчины защитить. Тут надо тоже сразу понимать, что христианство – это совсем... не непротивление злу насилием. Бывает, что
приходится отвечать.
Нужно это сделать, да. Но за себя, вот Серафим Саровский, да, но это, конечно, высота святости, когда человек может защититься, но терпит страдания.
Но получается, что вот даже и Серафима Саровского ангел-хранитель не предупредил. То есть это по попущению было все сделано.
Неизвестно почему. Может быть, он знал об этом. Мы же об этом не знаем. Может быть, он уже...
Знал и шел.
Вот еще вспомню один случай, Ян Кронштадтский, когда его вызвали в один дом якобы причастить умирающего. Ну, он ехал, там кучер был у него, там кто-то сопровождал его. А он ехал и говорил: «На заклание меня везете, на заклание меня везете». Сопровождающие не поняли. Вот. И он вошел в этот дом, в комнату к этому псевдоумирающему, и что-то долго не выходил. И когда уже почуяли неладное, пытались вот кучер там и сопровождающее лицо, чтобы открыли дверь батюшке, им пытались запретить. Тогда кучер, здоровый мужик, раскидал там всех, просто сломал замок, распахнул дверь, увидели, что батюшку прижали к кровати и режут его. Это оказалась засада. Там вот эти вот его враги, ему порезали. Серьезно, он потом болел после этого. И он знал об этом. Видите, он говорил,
он, получается, и предупреждал на заклание меня везете, ближних.
Да. Но он пошел на это. Самое удивительное, что он, зная, что ангел, его там ждет.
Да,
да. Я уверен, что Серафим Саровский, он или знал, или предчувствовал то, что будет.
Угу.
Вот. И святые такого уровня, они, конечно же, многое чего знают наперед.
Ну вот, конечно, не к нашему вопросу, вернее, не к вопросу Александра об ангелах-хранителях, а почему святые выбирают именно такой путь? Ведь ангел-хранитель предупредил, что там будет. Почему нельзя там не ездить, посидеть дома?
Господь же ученикам сказал: гонят вас в ограде, бегайте в другой. Ну. То есть это тоже не запрещено,
да,
было.
Да, да, да.
И апостол Павел, он требовал суда кесаря, да, то есть он требует суда кесаря. Вот, и добился, чтобы его не казнили просто так, там не заточали, а везли на суд кесарь и проповедовал по пути. И Петр тогда бежал из Рима, да, но уж сам Господь его возвратил, сказал вернуться ему. Поэтому разные были случаи. Христиане первых трех веков в Римской империи, которые были объявлены вне закона, которых разыскивали, казнили с пытками, лишали имущества, лишали всего, бросали без погребения. Они молились в катакомбах, они прятались. Вот эти общины, они были тайные, христианские. Многие были тайных христиан. Вот Уар мученик, да, он же был христианином, храм, где я служу, это утолимая печаль, это верхний храм, а нижний – Уара мученика. Он был офицером армии римской, его египетского легиона, и он был христианином, но был офицером языческой армии. Конечно, он тайно держал, но потом, когда уже схватили трех учителей христианских и начали их пытать, и он, имея связи, помогал им, он решился объявить себя христианином и пойти на пытки. То есть вот те мученики – это, конечно, герои, которые пошли и сказали: «Да, я христианин, убивайте меня, режьте меня, казните меня, я за Христа хочу пострадать».
Но здесь-то не за Христа, что Иоанн Кронштадтский, да, что вот Серафим Саровский. Здесь-то к ним приходили бандиты, это же было не, страдание не за Христа.
Бандитам, конечно, нужны были просто,
да,
деньги.
Да, да,
а
да.
Вот тем, которые, это Серафима Саровского, они думали, что там люди приносят ему деньги, там у него сокровища лежат в келье. А Иоанна Кронштадтского хотели просто искалечить или убить. Но их реакция была христианская, их ответ на зло был христианским. Они поступили по заповеди, они не стали сами защищать себя. Это еще раз, это выбор человека.
Выбор
это
самого
подвиг,
человека,
да. И это касается, чтобы так, ну, дальше вопрос возникает: а что, христианину нельзя вообще никого, что ли, бить? Нет.
Ну, вот вы уже сказали,
да, мы уже сказали об этом.
Случае.
Одно дело, когда человек готов принять побои, поднять поругание. Вот,
сам лично.
Сам лично, да, вот он готов. Не по трусости, что он боится ответить. Вот тоже тонкий момент. Бывает, что мы прикрываем, нам страшно, допустим, отвечать нападающим и на нас. У нас не хватает силы духа или решимости такой. И мы прикрываем нашу трусость вот таким, ну, что ли, я вот как буду терпеть. Нет, тут и мог ответить человек, да, и мог избежать, но он пошел на это другое. Еще один случай вспоминаю. В московском метро стоял диакон, собирал милостыню, ну, из какого-то бедного деревенского храма. И вечером уже поздно подошел к нему какой-то такой городской полусумасшедший, начал что-то на него наезжать, нападать, оскорблять на него, и распалялся все больше и больше, достал бритву, уже начал перед ним бритвой махать, уже он чувствует, что сейчас уже он порежет его этой бритвой. Все, вот сейчас еще минута, и уже кровь польется. И вот у него борение было. Ну, я вроде священнослужитель, я же не должен там драться, не должен защищаться. Воля Божия, наверное, молился он тогда. Но все-таки вот его мужское естество не выдержало, и он как дал ему. Тот отлетел, упал, головой ударился, пришел в себя, маленько встал и говорит: «Ой, спасибо тебе. За что? Ты меня остановил, я же тебя убить хотел».
Да, то есть не дал человеку совершить грех. Тем более убить священнослужителя, мне кажется.
Вот он ему не дал.
Его, наверное, Бог спас все-таки.
Вот, и такое бывает тоже. Поэтому, видите, тут случаи разные в жизни бывают, и так, и так. Александр, ангел-хранитель у человека есть, и так вот, судя по молитве, по иконам, один, конечно. Но вот еще вопрос интересный. А когда умирает человек... Вот ангел, сопровождающий душу.
Это тот же ангел-хранитель?
Вот. Вот я сейчас не помню, где-то читал, рассказывали мне вот люди, вот эти посмертные, когда душа умирал человек и уходил в сопровождении двух ангелов, двух сопровождающих. Вот это второй ангел, который сопровождает душу в тот мир. Но это, опять же, это вот
это
на уровне вот таких, знаете, ну, истории из жизни. Такая вещь таинственная довольно, она сокрытая от нас. Ну, ангел есть, и, скорее всего, один. А о другом узнаем, когда пойдем по этому пути туда, узнаем.
Спасибо.
Потерпите немного, узнаем со временем.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню уважаемым радиослушателям, что сегодня на вопрос Александра об ангелах-хранителях отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» Алексей Солодкин. Спасибо вам огромное.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!